Добрый день. Добро пожаловать в Московскую библейскую церковь. Помните ваш самый-самый первый Новый год? Ну, понятно, не тот Новый год, который на самом деле был самым первым, потому что тот Новый год никто не помнит, но тот первый Новый год, который вы помните. Какие были ощущения праздника, ожидания чуда, ожидания подарков? А я почему-то помню день рождения, где-то когда мне было 3 года, и мы поговорим чуть попозже об этом, а Новый год как-то совсем поздно уже в школе. Помню его просто потому, что в какой-то момент праздник превратился в сплошной неадекват. А я очень хотел, чтобы мне на Новый год пришел Дедушка Мороз. Я не знал, как вообще Дедушку Мороза можно выписать. Вот. И родители решили, что самый хороший Дедушка Мороз – это переодетый папа Дедушка Мороза. Поэтому у моего Дедушки Мороза была белая мамина шуба из кроличьего меха, а вместо палки у него была клюшка хоккейная и шапка-ушанка такая. И как-то вообще на Дедушку Мороза он был не похож. Но самое главное, подарок принес. Вот это вот мои первые впечатления, первые воспоминания о Новом Годе. Пожалуйста, встаньте сейчас, поприветствуйте людей, которые сидят рядом с вами, и расскажите им вкратце про ваш первый Новый Год, о том, как вы праздновали, или там день рождения, или первый запомнившийся яркий праздник в вашей жизни. Дедушки Мороза больше не было никогда, то есть его не было никогда ни до, ни после этого. Это был единственный Новый год, когда в моей жизни был Дедушка Мороз. Но то, что я хорошо помню с детства, это то, что подарок каким-то образом всегда оказывался под елкой. Что вот с утра можно было рассчитывать на то, что ты спустишься, и у тебя будет подарок. Вообще с подарками мне как-то, я не знаю, как вам, там с Дедушкой Морозом, с подарками, везло или не везло. Мне не везло с подарками. Последний подарок, который я очень-очень хотел, он был на первый день рождения. Опять-таки, не тот первый день рождения, который на самом деле первый день рождения, а тот день рождения, который я помню. Мне было 3 года, и мне подарили пулемет «Максим». Это был просто лучший подарок моей жизни до, после и вообще когда-либо. Вот как-то после 3 лет все подарки начали портиться. Удивительные впечатления, да, удивительная память, которую мы храним о наших праздниках. А потом в какой-то момент мы становимся верующими людьми, и мы окончательно запутываемся, потому что у нас есть религиозные праздники, и у нас... Это было очень здорово. Это был подарок, да. У нас есть... Либо Господь как-то пытается намекнуть, что не надо говорить про религиозные праздники в таком тоне. А у нас есть религиозные праздники, и у нас есть, ну, обычные светские праздники, да. И вот Рождество всегда проигрывает в конкуренции Новому году. Я помню, когда я пришел, когда я уже стал верующим, когда я доверил свою жизнь Богу, и меня мои друзья спросили, говорят, а какие вообще песни поют на Рождество? Я задумался, и вот на тот момент единственное, что я смог вспомнить, это... В лесу родилась елочка. Я не знаю, что поют на Рождество. Я вообще не знаю, как Рождество праздновать. Иногда эти светские праздники и религиозные праздники пересекаются в нашей жизни, как в этом году, да, когда у нас Пасха и майские праздники наложились друг на друга, и ты не совсем понимаешь, тебе нужно сейчас на даче праздновать или тебе все еще нужно пост соблюдать, потому что пасхальный сезон еще не закончился. Удивительным образом эти вещи пересекаются в нашей жизни. Но, наверное, никогда мы не думали о том, что Бог хочет, чтобы мы праздновали. Нам кажется, что Божья воля, она заканчивается где-то там, где кончается работа. Как раз вот в подготовке в этой серии, когда люди подходили ко мне, наверное, проповедь, которую ждали больше всего, последняя. Каким образом Божья воля является среди праздников? Каким образом она является между строк праздников? Праздники помогают нам помнить. Пурим. Вся книга Есфирь посвящена именно этому празднику, празднику Пурим. Есть традиция, когда в синагогах именно на Пурим читается книга Есфирь целиком. И когда эта книга читается, как только произносится имя Мардохея, все говорят «Ура!», когда произносится, ну, соответственно, еврейская версия «Ура!». А когда произносится имя Амана, наоборот, все топают ногами. Это веселый праздник. И это не религиозный праздник. Очень странно, но Пурим не является религиозным праздником. И именно между строк этого торжества мы видим с вами, как открывается Божья воля. Именно между строк этого торжества мы видим, как Господь не только показывает нам, что Он хочет, чтобы в нашей жизни были праздники, но Он и показывает, зачем эти праздники нужны нам, чтобы не забывать Бога. Давайте в почтении Господа и снова его встанем сейчас и прочитаем как раз из 9 главы книги Есфирь. «Тем временем остальные иудеи, которые находились в царских провинциях, тоже собрались, чтобы защищаться и избавиться от своих врагов. Они убили из них 75 тысяч, но не протянули руку за добычей. Это случилось в 13-й день месяца Адара, а в 14-й день они отдыхали и сделали его днем пиршеств и радости. Но иудеи в Сузах собирались в 13-й и 14-й день, а в 15-й отдыхали и сделали его днем пиршеств и радости. Вот почему иудеи поселений, тех, что живут в неукрепленных городах, соблюдают 14-й день месяца Адара, как день радости и пиршеств, как праздник, когда они посылают друг другу съестные дары». И чуть дальше написано о том, что 15-й месяц соблюдается как раз в укрепленных, 15-й день месяца Адар соблюдается в укрепленных городах. Давайте помолимся сейчас. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты показал нам, каким образом Твоя воля является между строк праздников, которые Ты даешь нам, Ты даришь нам. Каким образом, Господь, празднуя, мы можем не забывать о Тебе. И каким образом, Господь, мы можем сделать так, чтобы Ты, чтобы Сын Твой Иисус Христос были сердцем любого нашего праздника. Во имя Твое Святое мы молим с вами Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении всей серии мы говорили про 10 ответов, про 10 вещей, между строк которых является Божья воля. Она является между строк истории, она является между строк Священного Писания, она является между строк наших даров, она является между строк советов, она является между строк послушания. Божья воля заключается прежде всего в том, чтобы слушаться того, что Он говорит нам, а не просто знать об этом. Она является между строк преображения. Господь прежде всего хочет измененного сердца. Она является между строк веры, служения, общины. И вот сегодня мы как раз увидим, что она является между строк праздников. Если вы пропустили какую-то из этих проповедей, если вы пришли сегодня в первый раз, достаточно зайти на сайт biblechurch.ru для того, чтобы скачать практически любую проповедь из этой серии, посмотреть материалы для малых групп, познакомиться чуть-чуть поближе с тем, о чем мы говорили. Когда мы говорим с вами про праздники. В прошлый раз мы говорили про общину, про то, что община значительно расширяет горизонты нашей жизни, предоставляя нам семью, значимость, подотчетность, поддержку. Мы видим чудеса и благословения. Но когда мы касаемся праздников, то нам кажется все время, что Божья воля, она заканчивается там, где заканчивается работа. Бог хочет, чтобы мы работали, Бог хочет, чтобы мы трудились, Бог хочет, чтобы мы служили. Как только заканчивается служение, как только заканчивается работа, все, заканчивается Божья воля. Праздники, вот это вот торжество, вот эта вот русская проблема, что нам делать в январе месяце, оставьте в покое нашу нацию с 1 по 13, майские праздники и так далее, все это уже за пределами Божьей воли. Все это уже не имеет никакого отношения к Божьей воле. А Бог, Он хочет, чтобы мы не забывали об отдыхе. Он изобрел выходные. Мы сегодня увидим, что Бог изобрел выходные. Именно Бог, именно иудейская система представляет такое понятие, как выходные, впервые в истории человечества. Он хочет, чтобы мы праздновали, потому что тогда в праздниках мы сохраняем связь с Творцом. Мы не теряем эту связь с Богом. Мы помним о Нем. Праздники помогают нам прежде всего помнить. Пурим является таким праздником. Мардохей написал обо всем этом и разослал свое послание во все владения царя Артаксеркса, всем иудеям, ближним и дальним, повелев им ежегодно отмечать 14 и 15 Адара. Ибо в эти дни избавились от врагов, ибо в этом месяце горе обратилось в радость, а скорбь в праздник. Пусть эти дни пира и радости, пусть люди посылают угощения друг другу и подарки бедным. И с тех пор стало у иудеев обычаем то, чему они тогда положили начало, то, о чем им написал Мардохей, они помнят. Этот праздник существует для того, чтобы они не забывали, для того, чтобы они всегда помнили, что день скорби стал днем радости, что день печали стал благословением. Они должны помнить. Именно этим и является праздник. Его празднуют в 14-й день месяца Адара. Обычно это приходится этот день на весну. 15-й день Адара празднуют в укрепленных городах, но сейчас по традиции это только Иерусалим. Пурим – это удивительно веселый праздник. Называется он Пур от слова «жребий». Почему? Потому что Аман бросает жребий, когда ему истребить иудеев. И в этот день Господь избавляет евреев. Именно в этот день. Это воспоминание о том, что горе стало радостью, воспоминание о том, что Бог целиком преобразил историю, все изменил. Именно поэтому это очень-очень-очень веселый праздник. А Талмуд говорит о том, что на Пурим нужно пить столько вина, чтобы в какой-то момент вы не могли отличить, вы проклинаете Амана или благословляете Мардохея. И если вы пришли в церковь сегодня в первый раз, я думаю, что вы, наверное, так чувствуете, что я в правильную церковь пришел. Это относится не к нам. Это относится к Талмуду и к синагоге. Просто чтобы сразу... Пурим не наш праздник. Просто традиции Пурима, они таковы. Традиция веселиться. Традиция праздновать. Традиция отмечать вином. Потому что это день, когда печаль стала радостью. Исходя из всего, что написано в послании, что они сами видели, что приключилось с ними, иудеи установили и приняли непреложные обычаи для себя и своего потомства, и для всех, кто присоединится к ним, отмечать эти два дня, как предписано, и когда назначено из года в год. Эти дни помнит и отмечает каждое поколение, каждая семья. Удивительно, что праздник Пурим существует по сей день. Это праздник, который не забывают. И не забывая этот праздник, евреи не забывают, что Бог сделал в их жизни. И точно так же и для нас, не забывая праздники, делая Бога частью каждого нашего праздника, каждого торжества, мы не забываем о том, что Бог делал в нашей жизни. Не забываем. Мы постоянно помним. Фундамент праздника Пурим, на чем это основано? Традиция помнить, традиция праздновать существовала у евреев давно. Во Второзаконии мы читаем о том, что Господь ведет свой народ. «Когда ты поешь и насытишься, славь Господа Бога своего за ту благодатную землю, которую Он дал тебе. Берегись, не забудь Господа своего Бога, соблюдай Его повеления, законы и установления, которые я даю тебе сегодня. Иначе, когда ты поешь, насытишься, когда построишь хорошие дома и поселишься в них, когда твои стада и отары увеличатся, а серебро и золото и все имущество умножится, тогда сердце возгордится, и ты забудешь Господа Бога своего, который вывел тебя из Египта, из земли рабства». С самого начала Господь закладывает фундамент. С самого начала Он говорит: я хочу, чтобы у вас были выходные, я хочу, чтобы у вас были праздники, я хочу, чтобы вы, празднуя, помнили Меня. Праздник существует не просто так. Праздник существует для того, чтобы мы не забывали Бога. Он вел тебя через огромную и ужасную пустыню, иссохшую и безводную землю с ядовитыми змеями и скорпионами. Он дал тебе воду из кремниевой скалы. Он кормил тебя манной в пустыне, которую никогда не знали твои отцы, чтобы смирить и испытать тебя, и чтобы в конце концов у тебя было все благополучно. То, что Мардохей заповедует праздновать Пурим, ложится на этот фундамент. Это не просто воспоминание. Евреи знают, что такое праздники. Они понимают, что значит помнить Бога. Потому что тогда, в самом начале, когда Бог вывел их из Египта, Он заложил этот фундамент. Что же помогает нам? В чем помогает нам этот праздник? И прежде чем мы перейдем к этому, знаете, есть люди, которых не нужно учить выходным. Есть люди, которых не нужно учить праздникам. У них это получается очень хорошо. Это люди, которые всегда отстаивают свои права на работе, всегда отстаивают свои права в служении. У меня, когда я еще работал в миссии, у меня был сотрудник, который постоянно мне говорил о том, что «Ну, ты не понимаешь, моя семья должна быть моим приоритетом». Я ему говорил: «Ну, ты не понимаешь, я плачу тебе зарплату». Ну, миссия платит тебе зарплату, а я отвечаю за то, что ты делаешь с этими деньгами. Он говорит: «Ну, ты знаешь, вот просто пойми, мне же сегодня еще нужно в магазин за продуктами сходить». Я на него смотрел, говорил: «Извини, ты вот просто, наверное, да, ты единственный, кто ходит в магазин за продуктами. Нам всем остальным, они как-то сами просто, да, их доставляют». Есть люди, которые не понимают, что выходные, праздники, они имеют смысл только в контексте труда, только в контексте работы. Поэтому прежде чем мы будем говорить о праздниках, давайте вспомним о том, о чем пишет Павел во втором послании Фессалоникийцам. Когда мы были у вас, то оставили вам правило: кто не хочет работать, тот пусть и не ест. Слышали поговорку, да? Кто не работает, тот не ест. Вот она откуда берется эта поговорка. Это библейская истина. Кто не хочет работать, тот пусть и не ест. Однако некоторые среди вас бездельничают, не занимаются никакой работой, но вмешиваются в чужие дела. Мы повелеваем таким во имя Господа Иисуса Христа начать зарабатывать себе на пропитание, начать работать. Все, о чем мы говорим сегодня о праздниках, имеет смысл только в контексте вот этой кропотливой работы. Потому что есть люди, которым это дается тяжело. Есть люди, которые вот этот момент не понимают. Евангелие, оно всегда балансирует между законничеством и вседозволенностью. И вот чтобы не было вседозволенности, начинается все с этого. Кстати, один из вопросов, я понимаю, да, особенно там, может быть, если вы пришли в первый раз, у вас нет этого вопроса, придете в 2, 3 раза, 4 раза, вопрос этот появится обязательно. Вопрос, который мне задают постоянно. Вопрос это, а что ты делаешь? А как ты вообще работаешь? А в чем заключается твоя работа? Ну, потому что кажется, да, что в воскресенье понятно, в чем заключается работа, а всю остальную неделю не совсем понятно. Очень люблю этот вопрос. Потому что, ну, на самом деле, если быть честными, да, мы не знаем, кто как где работает, кто как где что делает. Очень важный вопрос. Вопрос, который нужно не стесняться задавать. Мы хотим, чтобы каждый из вас задавал такие вопросы нам. В чем заключается работа? Сколько времени мы проводим на работе? Потому что заповедь это относится ко всем, включая служителей, может быть, даже в первую очередь включая служителей. Говоря о праздниках теперь. Бог повелевает нам соблюдать субботу. Бог фактически изобретает выходные. И Он не только повелевает соблюдать субботу, Он повелевает соблюдать также так называемый юбилейный год. Каждые 50 лет происходит обнуление, прощаются долги, возвращается земля. Все это происходит раз в 50 лет для того, чтобы народ мог начать сначала, чтобы долги не были долгами, переходящими из поколения в поколение и порабощающими людей. Бог заботится о том, чтобы мы не становились жертвой угнетателей. Я знаю, мы живем совсем другое время. Мы живем во время, когда никто нас не угнетает, когда все хорошо. Знаете, не так давно пошла новая практика во многих компаниях, когда сотрудникам выдаются смартфоны, выдаются бесплатно, для того, чтобы сотрудник всегда был доступен, для того, чтобы сотрудник всегда мог ответить на свою электронную почту, для того, чтобы сотрудник работал не только то время, когда он находится в офисе, но и в том числе то время, когда он находится в отпуске. Граница между работой и отпуском стирается окончательно. И многие люди, уезжая в отпуска, уезжая на каникулы, уезжая еще куда-то, берут с собой свои смартфоны, свои компьютеры и продолжают работать. Бог не хочет, чтобы мы становились жертвами угнетателей. Даже если мы сами являемся вот такими угнетателями, Он не хочет этого. Бог хочет, чтобы мы отдыхали. Бог хочет, чтобы мы праздновали. Бог хочет, чтобы мы не забывали про веселье. Праздники нужны нам не только для того, чтобы мы отдыхали. Праздники нужны нам для того, чтобы мы не забывали Бога. Для того, чтобы мы помнили Бога. Вот 4 вещи, о которых мы поговорим сегодня, да, это не забывать Творца в суете. Второе, не потерять Бога в процветании. Третье, не утратить себя в гордыне. И последнее, не лишиться веры, не лишиться вот этой веры. Потому что очень легко забыть Бога в суете. Пурим помогает евреям помнить о следующих вещах. Первое, Пурим помогает евреям помнить, что Бог все держит под контролем. Что Бог управляет всем, что провидение Божие касается всех аспектов жизни. Бог всегда, всегда, всегда держит ситуацию под контролем. Пурим помогает помнить евреям о преображении. Само название напоминает о том, что в тот день, когда они должны были погибнуть, они отстояли свое право на жизнь. Пурим помогает евреям помнить о том преображении, которое было в их жизни. День печали стал днем радости. Пурим помогает помнить о спасении, когда Господь спасает всех евреев от истребления. Он помогает помнить о благословении. о том, что это не просто было спасение от истребления. Их участь стала гораздо лучше. У них появляется могущественный заступник в лице Мардохея. Но самое главное, о чем помогает помнить Пурим, в конце книги мы читаем очень короткую фразу, но очень важную. Ксеркс снова повысил налоги. Начинается вся история с того, что Ксеркс снижает налоги. У него праздник, у него веселье, он снижает налоги. А в конце книги он их вновь повышает. И вновь налоги ложатся бременем на весь народ. Почему это важно? Потому что любой политик разочарует нас. Любой. Любой царь, любой лидер, любой политик, любой разочарует нас. Всегда есть опасность, что все вернется к тому, что налоги снова начнут расти. Всегда. Именно поэтому Пурим помогает не забывать о Мессии. Пурим помогает не забывать о том лидере, о том, что под силу только Христу, о том, что земной царь всегда нас подведет. Но Христос никогда не разочарует. Никогда. Пурим напоминает нам о Мессии, напоминает нам об Иисусе Христе. Когда мы теряем Бога? Мы теряем Бога в суете. Когда ты поешь и насытишься, славь Господа своего Бога за ту благодатную землю, которую Он тебе дал. Начинается во второзаконии все с быта, с простых вещей. Ты поел, у тебя есть еда, и ты забыл Бога. Потому что проще всего забыть Бога вот в этой суете работы, встреч, командировок, еще одних встреч, задач, планов, выполнения этих планов, невыполнения этих планов, каких-то интриг на работе. Во всем этом очень просто утратить Бога. Очень просто Его не замечать. Очень просто Его не видеть. Очень просто потерять Бога в суете элементарного быта. Переезд, ремонт, там, школа, детский садик, еще что-то. Когда вся молитвенная жизнь сводится к тому, что ты просто благодаришь Бога за ту пищу, которую Он тебе дал, и все. Очень легко потерять Бога в быту. Очень легко потерять Его в работе. Очень легко потерять Его в суете. Поэтому нам и даны праздники, которые периодически выводят нас из этого ступора, которые периодически выводят нас из этой гонки, которые периодически дают нам возможность посмотреть на все со стороны и не забыть Бога, и сказать о том, что все, что у меня есть, дано мне Богом, все, что есть в моей жизни, дано мне Богом. Я радуюсь этому. Бога очень легко забыть в процветании. Когда ты построишь хорошие дома, поселишься в них, когда твои стада и отары увеличатся, а серебро, золото и все имущество умножатся, твое сердце возгордится. Нам трудно помнить Бога, когда все идет хорошо. Когда есть квартира, машина, дача, и все, кажется, мы заработали своими руками. Или просто хорошая квартира, которую мы арендуем. И я знаю, вне зависимости от благосостояния, каждый, сидящий здесь в зале сегодня, смотрит на эти стихи и думает, это не про меня. Это не про меня. Ну, потому что если вы арендуете хорошую квартиру, вы думаете, построишь дома, у меня даже квартиры нет. Я всего лишь арендую, я всего лишь съемщик квартиры, съемщик жилой площади, у меня нет своей квартиры. Если у вас есть своя квартира, вы смотрите на это и думаете, ну, я бы не сказал, что это хорошая квартира. Могла бы быть, ну, в 3-4 раза больше. Мы не думаем о себе, как о людях, которые достигли процветания. У меня простой вопрос. У вас есть дома, ну, не знаю, тарелочка, баночка, куда вы складываете мелочь? Ну, вот вам дают сдачу мелочи, да? Вы приходите, выгребаете ее и куда-то складываете. Есть у кого-нибудь? Есть тарелочка, баночка? Несколько человек, хорошо. А в кармане у вас есть мелочь? Вы знаете, сколько у вас денег в кармане сейчас? Вот точно, до копейки. Не знаю. Вы настолько богаты, что вы даже не знаете, сколько у вас денег. У некоторых, ну там, да, хорошо, может быть, не так много, но 3-4-5 человек у нас есть, у которых вообще отдельное есть место для того, чтобы складывать туда деньги, которыми они не пользуются. Мы не думаем о процветании. Мы не думаем о том, что подавляющее большинство здесь в зале сегодня богаче, чем 80% людей на земле. Поэтому давайте не думать дальше, не думайте о процветании. Не обращайте внимания на свое благосостояние, задумайтесь, насколько вы доверяетесь именно деньгам, задумываясь о вашем будущем. В вашем будущем все будет хорошо. Почему? Потому что у вас есть хорошая работа, потому что у вас есть хорошая зарплата, потому что вы рассчитываете, что эта хорошая зарплата будет завтра, послезавтра, через год. Поэтому все будет хорошо в вашей жизни. Или вы знаете, что в вашей жизни есть Бог, и вне зависимости от того, какая будет зарплата, вне зависимости от того, какая будет квартира, все будет хорошо, потому что в нашей жизни есть Бог. На что мы надеемся сегодня? Если вы пришли сегодня в церковь в первый раз, у вас есть удивительная возможность доверить свою жизнь Богу и знать, что вне зависимости от того, что будет завтра, Бог позаботится о вас. Всегда. Это не означает, что будет хорошая квартира, хорошие дома или еще что-то. Это означает, что всегда будет все необходимое для жизни и благочестия. Это то обещание, которое Он дал нам, если мы доверяем свою жизнь Ему. А в процветании очень, очень легко забыть Бога, очень легко потеряться в гордыне. Когда ты будешь процветать, ты можешь сказать про себя: «Я заработал это богатство своей силой и мощью своих рук, но помни Господа твоего Бога, потому что это Он дает тебе возможность приобретать богатство». Не обязательно считать себя богатым человеком для того, чтобы потерять себя в гордыне. Каждый из нас, любой из нас может думать о том, что то, чего я достиг в жизни, я достиг собственными руками, собственными усилиями, собственным трудом, собственным недосыпанием. Это я сделал. А сколько людей вокруг нас тоже трудились, тоже недосыпали, тоже упирались и ничего не добились. Не потому, что они были менее одаренными, не потому, что они были менее умными, не потому, что они трудились меньше, чем мы, а просто потому, что вот в их жизни не было тех возможностей, которые были у нас. Ну, абсолютно честно. Огромное же количество людей. Так может быть, дело не в том, что я делал. Вернее, не только в том, что я делал. Смог бы я этого достичь, если бы Господь не дал мне эти возможности? Очень важно не терять себя в гордыне. В гордыне того, что мы думаем, что это я всего достиг, это я всего добился. Бог любит праздновать. Мы читаем с вами в Евангелии от Луки в конце притчи как раз о блудном сыне: «Говорю вам, что на небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, чем о 99 праведниках, не нуждающихся в покаянии». Если вы пришли сегодня в церковь первый раз, хотите устроить легендарную вечеринку на небесах? Вот просто неземную вечеринку на небесах. Серьезно, я не шучу сейчас. Все, что нужно сделать, доверить свою жизнь Богу. Все, что нужно сделать, обратиться к Нему в молитве, сказать: «Господи, спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте за меня, спасибо, что Ты понес наказание за мои грехи. Я принимаю Тебя, я хочу следовать за Тобой, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть». И как только вы помолитесь этой молитвой, это не какая-то магия, волшебство или еще что-то, как только вы помолитесь этой молитвой, на небесах начнется вечеринка, легендарная, неземная. Вечеринка, которую вы не можете себе представить, потому что небеса будут радоваться тому, той перемене, которая произошла в вашей жизни. Хотите такую вечеринку? Все, что нужно сделать, доверить свою жизнь Богу. Не случайно первое чудо Христа было обращение воды. Воды, которая нужна была для того, чтобы омывать, очищать. Вот это вот омовение, религиозное омовение. Первое чудо Христа. Он берет эту воду на пире в Кане Галилейском и превращает эту воду в вино. И не просто в вино. Это лучшее вино, которое было на этой свадьбе. Он обращает воду, которая нужна для того, чтобы очищать, омывать нас, в вино праздника, в вино торжества. Потому что жених пришел. Потому что спасение по благодати здесь. Потому что новая жизнь начинается сейчас. Бог любит праздновать. Тим Келлер говорит, одно из величайших благословений Евангелия – это то, что Иисус дает нам отдых, который не в силах подарить никто другой. Иисус дает нам отдых. Иисус дает нам торжество. Бог любит праздновать. И праздники нужны нам для того, чтобы мы не забывали, для того, чтобы мы помнили. Если бы Евангелие... Мне этот пример пришел в среду на нашей малой группе, и мне он так понравился, что я решил его использовать в проповеди. А моя жена сказала, что как только я услышала, как ты приводишь этот пример на группе, я тут же подумала, что наверняка захочешь тащить и использовать его в проповеди в воскресенье. Так и было. Мне лично он очень понравился. Поэтому если бы Евангелие на 100% было сводом законов и правил, вот что должен делать верующий человек? И большинство людей, которые не доверили свою жизнь Богу, которые далеки от христианства, воспринимают христианство именно так. Что такое христианство? Что делать, чего не делать, когда делать, когда не делать. А многие люди, которые приходят в церковь, да, то есть что их останавливает? Они говорят, ну, просто элементарно. Я не знаю, когда вставать, когда садиться, когда креститься, когда нужно что делать. Вот если бы Евангелие было сводом законов и правил, мы не могли бы рассказывать его. Мы не могли бы делиться им с людьми, если бы мы на 100% не выполняли этот свод законов и правил. Ну, потому что это лицемерие, да, то есть мы заставляем других людей делать что-то, что мы не делаем сами. И большинство людей их останавливает как раз то, вот они не рассказывают о своей вере, потому что они думают, ну, я-то не живу на 100% христианской жизнью, значит, я не имею права рассказывать другим о том, как жить христианской жизнью. Мы просто не понимаем Евангелие, если мы думаем о нем в таких категориях. Если бы Евангелие было исключительно богословским трактатом, да, то есть просто нужно знать, что такое Троица, что такое Иисус Христос, кто такой Иисус Христос, кто такой Дух Святой, спасение, преображение и так далее, то мы не имели бы права рассказывать Евангелие, если бы мы не знали на 100% это богословие. И многих людей останавливает именно это. Они думают, я не знаю ответов на такое большое количество вопросов, потому что, ну, просто его не знаю. Поэтому я не могу рассказывать о Христе, не могу делиться своей верой, потому что, ну, я не знаю всего богословия. Просто не знаю всего богословия. Но это не так. Евангелие – это не свод законов и правил. Евангелие – это не богословский трактат. Евангелие – это история. Это история, которую написали Марк, Матфей, Лука, Иоанн. Это история. Это реальные события. Реальные события, которые произошли. И нужно просто рассказывать о реальных событиях, которые произошли. Говоря про реальные события, я помню, как мой дедушка рассказывал про своего старшего брата. Он говорил, что наступило 22 июня 41 года. Старший брат Петр только-только сдал выпускные экзамены в школе и объявили, что началась война. И брата забрали. А потом брат погиб. Погиб где-то под Ленинградом. Я помню вот это чувство. Чувство истории. Чувство, когда ты меряешь одеяло на себя и думаешь, в 10 классе, да, только что сдал выпускные экзамены, а потом тебя забирают. Несколько лет назад, 4 года назад, я разыскал этот документ. Он сейчас в сети, в свободном доступе. Это похоронка. Это похоронка, которую отправили моей прабабушке на старшего брата моего деда. Лысаков Петр Романович, младший лейтенант, командир взвода, 6-я отдельная стрелковая бригада морской пехоты. Я начал читать. Я прочитал воспоминания людей, которые служили в этой бригаде морской пехоты. страшные воспоминания о том, как они шли в атаку, в которой потеряли 50% личного состава. Жестокие воспоминания, когда человек пишет о том, что мы не брали в плен. Мы не брали в плен в тот день. И немцы не брали. Старший брат моего деда погибает, умирает от ран. 6 октября 42 года. К февралю месяцу, от 6 к февралю месяцу 42 года, от 6 отдельной бригады, стрелковой бригады морской пехоты, осталось 30 человек. 30 человек. 30 штыков. И он один из последних, кто погибает. Это история. Это не богословие. Это не что-то еще. Это просто история. Потому что я помню. Я помню историю моего деда. Я помню историю старшего брата моего деда. Я помню о том дне, когда этого мальчика после 10 класса забрали. Я не понимаю, каким образом мальчик из сибирской деревни становится балтийцем и уходит в морскую пехоту. Я не понимаю, но это война. Потому что я помню. Я никогда не надену нацистскую символику. Я никогда не вскину руку в фашистском приветствии, потому что я помню. Несколько лет назад у нас в стране, знаете, стало популярным носить такие георгиевские ленточки. Да, я помню, я горжусь. Я помню, как мой отец, который вырос в семье офицера, рассказывал мне о том, когда праздновали День Победы в воинской части, и в этой воинской части служили сержанты и старшины, прошедшие Первую мировую войну, финскую кампанию, Вторую мировую войну, и эти сержанты и старшины говорили пацанам: никогда, ни в коем случае не надевай георгиевскую ленточку, потому что это символ отваги, это символ мужества. Если ты не заслужил георгиевский крест, не надевай ленточку. Я помню об этом. Поэтому я не ношу георгиевскую ленточку. Я знаю, что георгиевскую ленточку надевают те, кто получил георгиевский крест, кто пролил кровь. Я помню. Моя память влияет на мое поведение. Моя память определяет мое поведение. Жизнь Христа, Его смерть, Его воскресение – это такая же история, как события Второй мировой войны. Потому что я помню историю, мое поведение меняется. Я не понимаю всего в этой истории, но мое поведение другое. И да, я не веду себя всегда так, как должен себя вести христианин, но я помню об этом. Моя память определяет мое поведение. Вот для этого нужны праздники, чтобы мы не забывали. В следующий раз, говоря как раз про поведение, нам кажется, что мы живем в мире, где мораль буквально перевернулась с ног на голову, где все поменялось в жизни. То, что порицалось вчера, сегодня становится нормой. В 1969 году журнал «Тайм» описывает гомосексуализм как страшное извращение. В 2013 году тот же самый журнал «Тайм» говорит о гомосексуальных браках как о победе цивилизованного общества. Мы живем в мире, где все переворачивается с ног на голову. Мир меняется, нам все чаще, и все чаще мы не столько становимся похожими на Христа, сколько стараемся Христа сделать похожим на нас, готовым принять новые веяния, проявить понимание в наших слабостях. Вот следующие 3 недели мы посвятим новым культурным нормам, новым нормам морали, которые приняты в обществе, для того, чтобы увидеть невозможное возможно. Можно жить по христианским заповедям, тогда, когда кажется, что это невыносимо. Об этом будем говорить, начиная с следующей недели. Применение очень простое. Сделайте Бога частью каждого вашего праздника. Сделайте так, чтобы Христос был частью каждого вашего праздника. Начните праздник с молитвы благодарности. Вспоминайте во время праздника о благословениях, которые были. Если это Новый год, в прошлом году, если это день рождения, то опять-таки в прошлом году жизни человека. Молитесь за человека, там, не знаю, будь то это ваша супруга, или это просто ребенок в вашей семье, или это ваши родители. Веселитесь. Радость на этом празднике отражает тот брачный пир, который ожидает нас на небесах. Тот брачный пир, который ожидает любого человека, доверившего свою жизнь Богу. Если вы этого еще не сделали, вы можете это сделать сейчас, в конце. Брачный пир рая. Исповедующей церкви оборванцев стоит присоединиться к Магдалене и Петру, чтобы засвидетельствовать всему миру, что христианство не является сводом этических законов и правил, основанных на таинстве, приправленном благодатью. Это не философия любви, это любовный роман. Это не соблюдение правил сжатыми кулаками, но принятие дара с распростертыми объятиями. Брэннан Эйнг пишет об этом в своей книге «Евангелие для оборванцев». Божья воля видна между строк праздников. Она помогает нам не терять Бога в суете, она помогает нам не терять Его в процветании, она помогает нам не терять Его в гордыне, она помогает нам не терять веру. Божья воля видна между строк праздников. Бог любит праздновать. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы помним Тебя. Мы помним, Господь, о том, что Сын Твой умер на кресте за наши грехи. Мы помним Тебя, Господь, и потому наша жизнь другая. Мы просим Тебя, Отче, пожалуйста, дай нам праздновать, дай нам веселиться, дай нам отдыхать, дай нам не забывать о Тебе ни в веселье, ни в праздник, ни в отдыхе, но наоборот, использовать все это для того, чтобы вспоминать Тебя. Отче, мы просим Тебя сейчас. Прошу Тебя за всех тех, кто готов доверить свою жизнь Тебе, но кто еще не сделал этого. Кто стоит сейчас на пороге этого решения, дай этому человеку смелости, дай этому человеку решительности, Господь, обратиться к Тебе и просто сказать: «Я так долго бежал от Тебя. Но сегодня я готов принять, что Ты умер за меня. Сегодня я готов принять, что Ты жил. Сегодня я готов принять, что своей смертью Ты очищаешь меня, мою жизнь. Сегодня я готов принять эту жертву, чтобы быть другим человеком, чтобы никогда не забывать об этой жертве, чтобы память эта преображала меня. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». И если вы помолились этой молитвой сейчас, если вы приняли это решение впервые в вашей жизни, подойдите, пожалуйста, после богослужения либо ко мне, либо к пастору Дмитрию для того, чтобы просто узнать о том, что можно сделать дальше для того, чтобы возрастать в любви и познании Господа.